софт, какие задачи можно решать, да, но без практически реальных кейсов. За мной продолжит Билайн. Итак, начнем. Первым делом я хочу рассказать о том, что о флагмане, так сказать, нашего инструментария для аналитики. Это он называется Azure Machine Learning. И мы, как компания в Microsoft, движемся все в облака. Я думаю, вы уже в курсе, поскольку, в общем, не только мы движемся в облака, но и большинство других вендоров, особенно те, которые делают аналитику. То есть аналитика как сервис становится все более и более трендовым явлением и реальным явлением, да, можно так сказать. Итак, что такое Azure Machine Learning? Давайте представим, что, например, вам необходимо решить какую-то аналитическую задачу. У вас есть данные, у вас есть желание ее решить, но, например, у вас нет ресурсов для того, чтобы эту задачу решить. Почему я упомянул про ресурсы? Поскольку любая аналитическая задача при увеличении данных и при увеличении нашего желания, так сказать, повысить точность предсказаний, результатов и так далее, эта задача будет требовать все больше и больше количества ресурсов для ее вычисления. И в этом случае мы можем, конечно же, воспользоваться локальными какими-то средствами, инструментами, однако проблема в том, что если мы хотим, чтобы у нас было, так сказать, прозрачное вычисление, то есть без каких-то проблем, без добавления ресурсов в промежутке, да, без остановок вычислений, а это может быть, я думаю, знакомо кому-то из вас, когда мы какую-то задачу решаем, оставляем ее вычисляться, и в какой-то определенный момент у нас все падает, поскольку просто-напросто уперлись в потолок ресурсов. Мы, например, быстро-быстро пытаемся добавить ресурсы, это может не получаться, и в итоге у нас задача простаивает. А вот Azure и облачные инструменты, наша облачная платформа Azure и облачные инструменты Azure Machine Learning может достаточно мощно помочь дать драйвер к тому, чтобы этого не случилось. И Azure Machine Learning – это инструмент, в котором вы имеете удобную веб-среду разработки. Например, представим, что, вот как мы уже сказали, у нас есть задача, например, предиктивная аналитика, предиктивное обслуживание. Я чуть позже это покажу, как это выглядит. Но, условно говоря, нам нужно на основе каких-то данных и на основе какой-то математической модели пытаться предсказать, когда у нас выйдет из строя то или иное оборудование. И вот здесь как раз-таки этот инструмент и может помочь. Мы внутри веб-среды разработки можем разработать модель. Она буквально там визуальная, то есть мы блоками накидываем алгоритм, причем мы можем интегрировать там R-скрипты, Python-овские скрипты и многое другое. Там есть некие стандартные алгоритмы еще. Потом отправляем это на вычисление, дальше уже ресурсные вещи, ресурсные вопросы забирает на себя вендор, в данном случае мы, Microsoft. То есть вы не заботитесь о том, что вам нужна инфраструктура, ресурсы и так далее. Ваша задача только создать математическую модель в визуальном редакторе, накачать ее данными или накачивать. Azure Machine Learning может работать в двух режимах. Первый режим – это референсные данные, то есть вы можете положить свои данные в Azure Storage или загрузить их, например, в CSV файле, и оно накачать этими данными вашу модель. Но это выглядит как один раз загрузили, нажали кнопку старт, она отработала, потом еще раз нагрузили и так далее. То есть это сценарий, который работает в той ситуации, когда у нас данные редко обновляются или вообще не обновляются, то есть нам нужно один раз отработать. И второй режим – это real-time. Мы можем, отправляя в очередь, в Azure-ские очереди, Azure Event Hub и другие сообщения, мы можем соединить этот Azure Event Hub с Azure Machine Learning и накачивать нашу математическую модель данными в практически real-time. То есть, говоря, если у нас есть какие-то устройства, которые генерируют данные, они могут появляться в математической модели Machine Learning через достаточно короткое время. А что еще интересно, это то, что Machine Learning может работать, математическая модель ваша может работать в виде веб-сервиса, то есть API. Что это значит? Это значит, что вы как аналитик, например, или аналитик из вашей команды создал математическую модель, и на этом, в принципе, его работа пока что закончена. Он может нажать «Опубликовать математическую модель как веб-сервис», и эта математическая модель будет выставлена как API. То есть вы сможете с любой платформы, с любого языка программирования там, и так далее отправить туда данные, датасет ваш, и получить какой-то prediction с какой-то определенной степенью вероятности. И я покажу это на примере. То есть Azure Machine Learning мы сами в Microsoft очень давно используем. Это, несмотря на то, что он был опубликован в публичный доступ где-то год назад, этот сервис, мы его используем внутри Microsoft уже лет 7-8 как минимум. И одним из продакшеновских проектов, который на данный момент уже работает, это предсказание энергопотребления в Нью-Йорке и его окрестностях. Я, к сожалению, не могу показать живое демо, поскольку здесь, кстати, это закрытый доступ к этому делу. Однако, если здесь что-то видно, то вот так выглядит Azure Machine Learning интерфейс. У вас есть workspace, внутри которого есть визуальный редактор. Есть связи между блоками, то есть есть вход, есть выход. Можно посмотреть по отдельным блокам выполнение этого блока, результат этого блока выполнения и то, что на него приходит, для того, чтобы, допустим, отладить какую-то проблему с данными. А слева это стандартные алгоритмы, которые у нас доступны. Это всякие там деревья и прочие загадочные термины. А справа это настройки конкретного блока. В том случае, если это стандартный блок, то есть тот, который мы предоставляем, то у него есть количество действий, которые можно настроить, количество некие настройки, которые можно изменить, уже преднастроенные нами. А если это R-скрипт или Python-овский скрипт, то он будет выведен, вот просто здесь есть справа внизу немного кода, как вы видите, это там, не R-скрипт, но похоже немного. У вас будет просто справа там некое подобие редактора с подсветкой синтаксиса и так далее. Однако я хочу сказать, что Azure Machine Learning не является инструментом отладки. То есть если вы видите какую-то проблему и так далее, то лучше будет, если вы воспользуетесь полноценным каким-то редактором IDE для того, чтобы идентифицировать проблему, там а-ля RStudio или что-нибудь типа такого. Поскольку Azure Machine Learning – это прежде всего удобная среда для запуска, для разработки моделей и запуска этих моделей, а также выставления их как веб-сервиса, но это не является, разумеется, полноценным редактором кода. Здесь немножечко визуализация. Это визуализация этой модели, этой математической модели внутри Power BI. Я здесь, к сожалению, обрезалась. Но сверху там графики и точки максимального энергопотребления по региону, по Нью-Йорку и территориям вокруг него. Дальше уже, накачиваясь данными, эта математическая модель начинает выставлять в Power BI результаты. Результаты вы видите, что у нас есть вот forecast средняя температура энергопотребления, да? И синее – это уже то, что прошло, а желтое – это то, что форкастируется. То есть мы можем, в том случае, если нам это нужно, мы можем подключить machine learning и датасеты наши к инструментам визуализации Microsoft, например, Power BI, и выставить это клиентам. То есть достаточно популярный сценарий, когда клиенты хотят, например, видеть только дэшборд какой-то. Второй реальный сценарий, который, я думаю, вы все видели, это определение возраста и эмоций как сервис. Я думаю, что вы так или иначе слышали о таком инструменте, как Project Oxford, майкрософтовский. Однако нужно уточнить, что недавно на нашей конференции Build было анонсировано, что Project Oxford больше не называется Project Oxford, а называется когнитивными сервисами. Поэтому будьте аккуратны в том случае, если вы что-то ищете. Если вы ищете Project Oxford в поисковике, вы можете натолкнуться на устаревшую информацию. Ищите Cognitive Services. Однако это не меняет сути этого сервиса. И этот сервис является демонстрацией того, как вы можете использовать машинное обучение как в качестве сервиса. Внутри когнитивных сервисов есть набор этих сервисов, моделей, которые разработаны Microsoft. И это, например, определение возраста, определение эмоций, детектирование образов, синтез речи, синтез текста и так далее, и так далее. То есть в том числе есть некая даже определенно семантически умная, так сказать, если можно выразиться, модель, которая называется LUIS. Это интеллигентный сервис для понимания языка. То есть он с определенной вероятностью может понять, что вы написали без там, грубого разбора по ключевым словам внутри программной логики. И за этим Project Oxford, вот, наверное, вы видели этот проект How Old, это, собственно, как раз таки оксфордовский и когнитивный сервис демонстрация использования. То есть это, опять же, математическая модель, созданная в Azure Machine Learning, выставленная в качестве API. И когда How Old работает, он работает очень просто. Вы, когда заливаете фотографию в How Old, он кладет ее в storage, после чего отправляет в очередь, как я и сказал, ссылку на фотографию. Ссылка на фотографию отправляется потом в worker внутри Azure, и потом это все отправляется в математическую модель в Azure Machine Learning как API. API возвращает результат, и, например, мы потом видим там, результат. Да? Вот здесь есть некий рекомендательный сервис, который мы написали, который публично доступен на GitHub. Конечно же, сервис не является совершенным, модель не может быть совершенной, особенно распознавание возраста. И в зависимости от того, как человек выглядит, как он расчесан и так далее, вот чем менее я расчесан, тем больше мне возраста дает сервис. Поэтому здесь мне дали 32, хотя мне 28, ну недалеко промахнулся. После чего мы можем использовать этот сервис для того, чтобы реализовать, например, рекомендательный некий простой движок. В данном случае это простой пример. Здесь как раз таки нет особой там, магии. Здесь сначала отправляется моя фотография. Oxford возвращает, прошу прощения, когнитивный сервис возвращает мой возраст. И эмоции, которые я испытываю, они здесь не поместились, их очень много. И после чего приложение, наша логика, она сама, она определяет, что вот в случае, если человеку больше 30 лет, например, от 30 до 40, и он выглядит очень грустным, то можно посоветовать ему сходить на барбекю, например. Такой очень простой пример, однако он расширяемый ну, до невозможности. Да. То есть вы можете, например, если вы работаете в ритейле, это прекрасный пример для того, как сделать рекомендательный движок, достаточно дешевый при этом, для покупателей. То есть покупатель приходит, подходит, например, к монитору, нажимает, я не знаю, сфотографировать, да, порекомендовать мне какой-то товар, и дальше уже включается логика. При этом, если здесь логика достаточно примитивная, то есть, как я уже сказал, больше 30 лет и грустно, и значит, нужно что-то сделать вот так, то никто не мешает нам создать математическую модель, которая будет в зависимости от происходящего, да, анализировать и в зависимости от пола, от национальности, ну, в общем, от всего, чего только можно, выдавать какой-то более умный результат, так сказать. Но при этом, конечно же, нужно понимать, что это, если вы делаете это, например, для магазина, то математическая модель должна быть в курсе относительно всего того, что в этом магазине продается. Есть еще один отличный пример использования когнитивных сервисов и машинного обучения. Это WhatDoc.net. Это тоже математическая модель, разработанная с Microsoft Research совместно с некоторыми людьми в непосредственно Microsoft. И все, что она делает, это определяет породу собаки по фотографии. Однако я подозреваю, что разработчики специально оставили возможность заливать фотографию людей и оставили возможность даже определять по фотографии людей, какой они могли бы быть породы собаки. А вот независимо от моего состояния, мне почему-то всегда показывают, что я золотой ретривер. Можете попробовать whatdog.net. И это тоже возможно. То есть не просто там какое-то определение лица, там определение возраста, эмоций и так далее, но и что-то гораздо более сложное. И на самом деле, если брать собак, то он очень точно их определяет, даже самых редких. Следующий пример, это который может быть реализован с помощью облачных средств аналитики для современного бизнеса, это очень популярный сейчас сценарий предиктивного обслуживания оборудования. Только представьте себе, что сейчас, в общем-то, такая ситуация, в которой все пытаются там так или иначе оптимизировать что-то и так далее. То есть это новый тренд, оптимизация всего. И один из самых очевидных кандидатов на оптимизацию – это оборудование, то есть обслуживание оборудования. Наверное, вы так или иначе видели в некоторых учреждениях, может быть, или в некоторых компаниях большие там наклеенные А4, ну хорошо, если А4, листы, что выключайте свет, когда выходите из помещения. Либо это не включайте свет, не включайте много света, если в аудитории не так много людей. Это то, что можно достаточно просто оптимизировать и настроить это таким образом, чтобы оборудование самостоятельно могло, во-первых, влиять на свое состояние или на состояние экосистемы вокруг, или экосистема влияла на это оборудование. И второе, собирая данные об использовании этого оборудования, мы можем определить там, с какой-то степенью вероятности, да, когда оно может отказать. Либо, ну, это, разумеется, очень сложно выявить там, какой-то реальный тип поломки, да, например, какой-то тумблер сломается, да, хотя тоже можно, в принципе, при определенном большом очень желании это сделать. Но даже сам факт того, что наша модель скажет нам, что, собственно, доля вероятности у нас через некоторое время начнет отказывать оборудование в целом в этом зале, да, или какой-то объект укажет, это уже отличный звоночек для того, чтобы начать это обслуживание. И вы можете попробовать самостоятельно проверить, как это работает. Есть сайт azureiotsuite.com. Azure IoT Suite – это так называемая референсная архитектура. В Microsoft есть некоторое движение, то есть показывать не просто использование сервиса, да, одного, например, как использовать Azure Machine Learning для того или иного, а как использовать Azure Event Hub для сбора сообщений с девайсов, например, с устройств. А показывать это все в архитектуре, в которой все уже взаимосвязано на реальном примере. То есть в данном случае вы можете зайти на Azure IT Suite и заказать себе вот, собственно, лабораторию, внутри которой у вас будет симулироваться сценарий предиктивного обслуживания самолета. И у вас в вашей Azure подписке, если она у вас есть, если нет, то нужно будет зарегистрироваться. А у вас в вашей Azure подписке создастся, во-первых, два веб-сайта, вот как раз таки, на которых будет дашборд, на котором вы видите вот данный скриншот, да, на котором будет самолет и некоторые данные, которые поступают, несколько симулируемых датчиков для каждого из engine, для каждого из движков самолета, двигателей, прошу прощения, для каждого из двигателей самолетов будет создано по несколько сенсоров, которые генерируют данные. Ну, то есть для того, чтобы понять, что у нас что-то там плохое, да, может возникнуть поломка, да, то нам нужно максимально много данных и правильная математическая модель. А вот это как раз-таки вы можете посмотреть и расковырять. Математическая модель для предиктивного обслуживания, она доступна в публичной версии. И да, как я уже возвращаюсь, создается несколько сенсоров, которые стимулируют данные с этого двигателя. Дальше, согласно некоторым там алгоритмам, которые есть в математической модели, эти данные накачиваются в математическую модель в Azure Machine Learning, которая начинает прогонять их в реал-тайме. И через какое-то время она начинает сообщать о том, что с определенной долей вероятности у нас вот какой-то из двигателей, либо оба из двигателя, оба двигателя, они через определенное количество вот этих циклов, которые есть для двигателя выделены, они вот через это количество циклов могут выйти из строя. По какой-то причине, совершенно, ну, в данном случае не так важно для целей демонстрации, по какой причине. Важен сам факт того, что, допустим, нужно провести плановое обслуживание или вообще, может быть, заменить даже двигатель. То есть это одно из таких очень популярных сейчас сценариев, один из популярных сценариев – предиктивное обслуживание. Предиктивная аналитика, что у нас будет в будущем с нашим оборудованием, как часто его нужно ремонтировать, получать инсайты о том, что происходит. И в том числе вот здесь аналитика может заключаться еще в том, что согласно этой аналитике мы можем настроить алгоритм для умного здания, например, для умного офиса. Например, в том случае, если мы там накопили данные о том, что вот в этой аудитории, в какой-то конкретно, температура нормальная, там, допустим, температура N, она является нормой только в том случае, если в аудитории не больше 20 человек, например. В том же случае, если количество человек увеличивается, мы можем создать алгоритм, который на основе этих инсайтов будет, на основе определения аномалии, будет менять экосистему внутри этой аудитории, например, включать, выключать кондиционер и так далее. И в зависимости от этого мы опять же можем повлиять на наши внутренние бизнес-процессы и сказать, что в эту аудиторию, наверное, лучше всего 3 человека садить, а не 50, как периодически делают. Едем дальше. Касаемо бизнеса, да, то есть Microsoft очень любит, как вы, наверное, знаете, machine learning, и если мне не изменяет память, наш нынешний генеральный директор Сатья Наделла, его первым твитом много лет назад в Твиттере было machine learning. Потом твит на определенное время там стал неактивным, но можно судить уже по одному этому, что вот наш главный начальник, наш генеральный директор, он очень заинтересован в машинном обучении. И действительно, Microsoft очень любит машинное обучение и очень любит аналитику. В наших флагманских продуктах, и не только во флагманских, красной нитью машинное обучение и аналитика проходит через все так или иначе значимые и взаимодействуемые с пользователями, в особенности сервисы. Первые, так сказать, опыты были проведены в Hotmail. Это фильтрация, это мусорное сообщение и многое другое. Потом машинное обучение и аналитика начали активно использоваться в Bing, в SQL сервере, в инструментах визуализации, в картах. И Kinect, работая с помощью, опять же, там, определенной математической модели машинного обучения. И одни из самых больших, так сказать, проектов, которые мы в данный момент, на мой взгляд, делаем, это Skype-транслятор, то есть машинное обучение помогает в данном случае аналитика определять и переводить на лету речь. То есть, например, сидит человек, который говорит, например, по-английски, на второй линии по скайпу сидит человек, который говорит по-итальянски. Человек говорит по-английски, а итальянскому коллеге приходит уже по-итальянски. То есть все на лету происходит. Это все реализуется во многом с помощью машинного обучения. И в 2014 году мы выкатили Azure Machine Learning инструмент, который, собственно, и является одним из тех инструментов, с помощью которых мы сами стараемся быть в трендах внутри тенденций, которые актуальны для современного бизнеса. Вот помимо этого, из интересного очень сценария, который мы недавно начали делать, это интеграция в Dynamics CRM 2016. Внутри CRM 2016 встроены возможности машинного обучения и Cortana Analytics Suite. Cortana Analytics Suite это, так сказать, тоже является референсной архитектурой, которая состоит из нескольких сервисов, которые объединены и способны выполняться в качестве, так сказать, ну, практически, можно сказать, коробочного решения. То есть мы подаем нечто на вход, внутри это все прорабатывается и уже выдается какой-то выход. И в зависимости от того, что происходит, как у нас люди внутри общаются, как решаются сервис-кейсы клиентские, вообще что происходит, да, внутри нашего CRM. Это все анализируется и выкатываются определенные там предикшены, аналитика, инсайты на основе собранных данных. То есть это то, что мы, ну, Dynamics CRM можно назвать таким одним из флагманских наших продуктов для современного бизнеса как раз. И внутри этого флагманского продукта мы, конечно же, там, пытаемся использовать машинное обучение и аналитику для того, чтобы там, пользователи получали больше от того, что уже есть. Ну и помимо этого есть еще интересные такие сценарии, как, например, офис Delph. Есть такой компонент Voice 365 Delph называется, который способен анализировать, что делают и как делают пользователи внутри компании. Взаимодействие и чем, допустим, что они шарят, как общаются и многое-многое другое. То есть, опять же, в случае, там, допустим, Office 365, вся эта история достаточно активно используется. Чем аналитика и машинное обучение? Ну, вот я много говорю про машинное обучение, но на самом деле это тому очень близко, и все сейчас именно об этом говорят, да? Чем машинное обучение и аналитика могут вам помочь? Ну, достаточно все очевидно. Если бы меня спросили бы, в каких сферах машинное обучение может вам помочь, я бы ответил, что, наверное, легче сказать, где она не может помочь. А именно, я бы не смог ответить на этот вопрос, где она не может помочь. Вот практически в любой сфере жизни человека машинное обучение может так или иначе помочь. Это анализ данных телеметрии программной, например, да? То есть у нас в облаке есть инструмент мониторинга программных проектов, Application Insights, который в зависимости от логов, от собираемой телеметрии, от вашего приложения и от сервера, может выдавать, через какое-то время начинает выдавать предикшены. То есть, что, основываясь на собранных данных, телеметрии Application Insights способны выдавать уже некие предикшены о том, что произойдет, ну, не то что баг, да, но какие-то дефекты могут быть выявлены в будущем времени, или система если никаких не будет предпринято действий, то система продолжит там тормозить, например. Ну, как-то так. А программы лояльности, соцсети, взаимодействие между людьми и в целом, в общем-то, очень сложно сказать, где машинное обучение неприменимо. Везде можно найти какое-то определенное приложение к этому. Если вы хотите попробовать, допустим, Azure ML и нашу аналитику бесплатно, да, то вы можете зайти на azure.com/ml и следите за нашими новостями о KMS ML блог. Если у вас будут вопросы, вы можете задавать их здесь, либо это будет там, в определенных коммуникациях потом, да. И прежде всего, если вы заинтересованы в моделях, которые разрабатывает Microsoft, а все-таки Microsoft Research тот же самый имеет определенную, очень серьезную репутацию в этом, то многие из наших моделей мы выкатываем бесплатно для доступа, и вы их можете найти в Cortana Analytics галерее, либо на Data Market Azure.com. Там, например, недавно сделали модель, которая решает глобальные проблемы, а именно вы можете использовать те же Machine Learning для того, чтобы предсказать, кто умрет в следующем сезоне «Игры престолов». А я заканчиваю свой доклад. И спасибо вам за то, что вы слушали. Я передаю трубочку Сергею. И я буду еще некоторое время на связи до конца вебинара. То есть, если что, вы можете задавать свои вопросы в чате. Вот у вас есть здесь вкладка «Вопросы». И в том случае, если они там есть, они организационные, ответят наши организаторы. Если это какие-то технологические, постараюсь ответить и я. Спасибо, коллеги. Сергей, передаю тебе трубку.
Коллеги, добрый день. Меня слышно? Поставьте мне тоже плюсик, если меня слышно. О, отличненько. Хорошо, да. Меня зовут Сергей Марин. Я руковожу службой разработки продуктов Big Data в компании Beeline в Impel.com. Единственное, что сейчас надо понять, как мне листать эти слайды, потому что мне пока не листаются. Одну секунду буквально. Так, открылся первый слайд, он виден? Применение Big Data в Beeline. Ага, отличненько, ну значит можно листать. Давайте начнем. Александр очень много и подробно говорил про machine learning, про машинное обучение. Это очень приятно, потому что это по большей части то, чем мы в Beeline занимаемся. То есть для понимания мы это все называем Big Data. Big Data называем отчасти для удобства, то есть что для нас Big Data? Если говорить с бизнесовой точки зрения, то Big Data для нас это возможность монетизировать данные аналитику. Под монетизируем мы понимаем, то есть создание дополнительной ценности для клиента, там, в том числе с помощью таргетированных предложений, с помощью персонализации, ну и многих вещей, о которых я говорю чуть попозже. С точки зрения техники, то это распадается на два некоторых направления. Первое направление действительно machine learning, то есть предсказательная аналитика, предсказание пола, возраста, дохода и прочих вещей, которые релевантны. Да? Вот, с другой стороны, это то, что мы называем триггерная аналитика. Это скорее или по-другому еще real-time аналитика. Здесь не совсем machine learning, здесь человек приехал в аэропорт, ему приходит смс с предложением о роуминге. То есть это некий триггер, здесь машинное обучение, оно есть немножко в другом, а я немножко попозже об этом расскажу, но в целом это просто триггер. Почему мы в целом называем Big Data? Потому что любую аналитику, которую мы запускаем, фактически делаем, мы делаем по большому объему информации, которая у нас есть. То есть у нас более 50 миллионов клиентов, которые делают там, в день, производят там, более там, 200 транзакций каждый. Вот, по транзакции называется любое событие, связанное с телефоном. А если это еще и интернет-девайс, то это переходит за тысячи, и умножаем все это на, соответственно, 55 миллионов более 50 миллионов клиентской базы, получаем очень много событий, которые все хранятся в кластере Hadoop, на котором мы работаем. Поэтому это, в принципе, ну, мы и называем Big Data. Так вот, как мы это применяем? Сейчас я попробую полистать немножко эти слайды. Есть у нас какая-то задержка с этим? Ну вот, зачем Big Data в Beeline? То есть, ну, в первую очередь, это, как я сказал, это NPS номер один. Ну, не знаю, все ли знакомы с термином NPS, то есть это Net Promoter Score, возможность измерять качество и, ну, собственно, индикаторы удовлетворенности вашим брендом, вашими услугами, клиентами. Соответственно, его можно мерить как, соответственно, на уровне бренда целиком, так и на уровне отдельных каналов. То есть можно мерить там NPS в качестве связи, можно мерить NPS в точках продажи, то есть в офисах продажи обслуживания, можно мерить NPS при работе с личным кабинетом в онлайне. Да? Вот, соответственно, что позволяет делать Big Data в дополнение, можно мерить NPS на уровне каждого клиента, то есть можно фактически прогнозировать этот NPS с помощью машинного обучения, то есть решаем задачу регрессии, вот знаем какой-то набор параметров по клиенту, предсказываем NPS по этому клиенту. Но, соответственно, наша задача в том, чтобы не только знать, но и как-то управлять этим NPS и влиять. Рост выручки в core business, то есть все, что связано с услугами и продуктами Билайна, и сокращение затрат core business основные, и создание новых продуктов. Но сейчас немножко об этом поговорим. Если мы говорим про то, соответственно, что для нас важнее, внутренние или внешние услуги с точки зрения Big Data, то, конечно, основное как бы выгода, да, то есть основной value на текущий момент находится во внутренних продуктах, потому что уменьшение, допустим, оттока только на 1% в 55-миллионной клиентской базе означает очень большой экономический эффект. В то время, если мы делаем какой-то продукт на внешний рынок, допустим, геоаналитика, то понятно, что эффект гораздо более сдержанный, просто потому что охват, ну, объем как бы сильно меньше. Но это сейчас, в перспективе это все будет развиваться и пропорции немножко поменяются. Сейчас, какая-то типа проблема со слайдами. Вот. Какие направления основные мы применяем аналитику данных? Вот у вас на слайде, собственно, они перечислены. Ну, давайте я немножко о них поговорю. Значит, как мы вообще подошли к тому, как применять Big Data? Ведь когда я пришел в компанию вначале, здесь никто еще, в принципе, Big Data не занимался, и мы не знали, в принципе, ну, то есть, как ровно роль не развивать. Собственно, мы посмотрели на компанию с точки зрения основных ее направлений деятельности и подумали, как в каждом направлении Big Data может быть применена, то есть аналитика данных, так скажем. Вот, собственно, я рекомендую подход для любой заранее заданной компании, то есть нужно идти скорее не от данных, как рекомендуется во многих, может быть, постулатах, да, чтобы посмотреть на данные, вы там много чего увидите. Из данных, конечно, можно много чего увидеть, но, в принципе, лучше идти от бизнеса, вы поймете основные стримы, и внутри стримов уже можно работать. Если у вас не будет стримов, то с данными, ну, как бы много из них вы просто так не вытащите. Так вот, первое, это, не знаю, в какой последовательности пойду, произвольно, наверное. Развитие сети. То есть вы понимаете, что у нас есть большое количество базовых станций, которые обслуживают клиент. То есть в большом количестве я имею в виду, что это получается у нас десятки тысяч, может быть, даже сотни, я уже не помню. Соответственно, вопрос, как их размещать. Учитывая, что мы знаем геоположение каждого мобильного устройства, то мы можем, в принципе, прогнозировать, где какое количество людей в какие моменты оказывается и с какими типами устройств, то есть какой тип трафика они потребляют. Это 4G, это 3G, это 2G там, и так далее. Соответственно, таким образом можем планировать, где нашу сеть размещать. То же самое можно делать с офисами продаж. Допустим, у нас была довольно частая такая история, что существуют офисы, которые перегружены, ну, офисы продаж и обслуживания. При этом совсем недалеко от них находятся другие офисы, которые там, ну, под недалеко, я имею в виду на расстоянии там 200 метров, да, которые совершенно не догружены. Я сам был как бы таким участником такого события, когда у нас есть такой проект, мы все периодически работаем в офисах продаж. Ну вот я работал в офисе продаж, и рядом со мной моя коллега из моего же отдела, он говорит, у нее там два клиента, а у меня перегруженный офис, у меня там 6-7 клиентов параллельно, и не знаю, что с ними, как успеть всех обслужить. Вот, с помощью геоаналитики мы посмотрели, откуда клиенты приезжают, соответственно, в эту точку, да, почему этот офис, собственно, перегружен. Почему нет? Мы выяснили, что как бы мой офис находился очень близко к транспортному узлу. Мы посмотрели, откуда клиенты едут, и посмотрели, что у большого процента из них, на самом деле, вот то из пригорода, откуда они едут, у них, собственно, есть офис недалеко от них. Вот. И путем смс-информирования их о наличии офиса, как мы понизили поток людей в заданный. Соответственно, также можно прогнозировать, как бы если решать другую задачу, рентабельность офиса, да, то как бы, то есть конверсии трафика в офис, да, то есть если наоборот нужно загрузить офис, да, то получается, мы опять же используем геоаналитику, чтобы планировать, где его разместить с учетом перемещения потоков людей. Далее это целевой маркетинг и персонализация, чуть попозже об этом поговорю. Управление качеством, но вот про управление качеством, наверное, сейчас скажу как бы так. Коротко, в чем основная идея? Что до того, как появилась у нас, собственно, аналитика Big Data, назовем это так, если так коротко, до того, как появился большой Hadoop, большим количеством машин, поверхностного машинного обучения, мы, в принципе, что делали? У нас была возможность знать о качестве на уровне там, базовой станции. То есть у каждой базовой станции снимается определенный набор KPI, который мониторится постоянно. Но это ничего не говорит о качестве для каждого конкретного клиента. А как показывает практика, именно знание, что человек перемещается через большое количество базовых станций в течение дня, и у него там в какой-то момент происходит, допустим, сбой и так далее. Вот это важно, потому что то, что испытывает клиент, а не то, что там испытывает базовая станция. Соответственно, теперь вот мы внедрили этот инструмент, который позволяет мерить именно качество на уровне клиента. И таким образом на это можно реагировать. Можно делать какие-то удерживающие предложения, можно информировать, да, можно рекомендовать какой-то другой тип устройства, да, то есть понятно, что может быть какой-то там, в какой-то секторе, допустим, есть хорошее покрытие 4G, ну, допустим, там 3G, там, потому что это особенности технические как покрытие, да, то есть 3G, оно немножко меньше распространяется, чем 4G, и там есть свои особенности, вот, то можно рекомендовать другое устройство и так далее, другой тип устройства. Далее. Антифрод, антиспам. В чем здесь основная задача для бигдаты? В том, чтобы быть быстрыми. То есть, наверняка, когда я пришел в Билайн, мне не было знакомо, как можно там фродить с помощью, соответственно, как бы симок-оператора. Я вам тоже подробно рассказывать не буду, вот, но одна из таких известных, в принципе, тем – это шлюзы. Это когда с помощью… Есть такие устройства, в которые вставляется много сим-карт, они временно с каждой из них выходят в эфир, и через них прогоняется трафик какой-то, то есть, допустим, звонки за рубеж. Вот. Потом они гасятся, включают следующий, таким образом, как бы до того, как типа Билайн узнает, что это происходит, уже много трафика прошло, а трафика, то есть, получается, потом нас выставляет на интерконнект, то есть, как бы те платежи, которые мы платим международным операторам за связь. Вот, соответственно, задача быстро определить, что такое происходит, и заблокировать. То есть здесь чисто в виде машинного обучения, то есть, соответственно, решает задачу классификации. Вот, мы прогнозируем, соответственно, что как бы, это подозрительная транзакция, и она подсвечивается далее уже там немножко другой системе, которая его блокирует. То есть тут как бы задача была снизить время как раз этого блокировки. Вот, ну, давайте немножко двигаться дальше, я расскажу подробнее дальше про остальное. Про персонализацию. В принципе, можно поспорить, что сейчас как бы несколько трендов. Александр говорил про то, что все мы идем в облака. Хорошо, согласен. Вот мы, к сожалению, как Билайн в облака особо идти не можем, потому что данные у нас чувствительны, и в облаках выкладывать нельзя. Вот поэтому мы строим облака внутри. Второй тренд – это персонализация. То есть segment of one, то есть в маркетинге это большой такой shift, да, то есть что раньше все как бы работали с крупными сегментами, а теперь все хотят работать с сегментами одного человека. Причем доходит это до того, соответственно, что если раньше, условно говоря, то, на чем мы в том числе сейчас работаем, сайт beeline.ru был, ну, он до сих пор есть, это мы сейчас будем менять, он более-менее как бы одинаков для всех, то есть все примерно как бы заходят и видят одинаковую страницу, то мы хотим, чтобы он для каждого был уникальным. И то есть вплоть до цветового оформления и так далее, чтобы менялся в зависимости от клиента. Вот этот тренд, он, в принципе, прослеживается везде. Глобальную концепцию называли персональным менеджером. То есть у каждого клиента есть свой виртуальный персональный менеджер, который какие-то ключевые события его жизни, да, и пользуясь услугами, что-то ему рекомендует. То есть, допустим, клиент покупает смартфон, да, и какой-то, допустим, 4G смартфон, и ему рекомендуется пакет интернета, вот, или там, допустим, какой-то 4G пакет. Соответственно, приезжает в аэропорт, ему рекомендуется роуминг. Соответственно, хочет перевести какие-то деньги с помощью мобильных финансовых услуг, ему тоже рекомендуется, как это там лучше сделать, ну и так далее, и так далее. Все как бы услуги, которые вот, происходят, если их предугадывать, вот, мы его об этом информируем. Допустим, он хочет позвонить в колл-центр, это важная задача в том числе, да, то если мы угадываем, что это одно из частых обращений в колл-центр, то есть у него сложилась такая ситуация, мы скорим это и понимаем по классификации, что это так, то мы посылаем ему смс с информированием, собственно, объяснением ситуации и, соответственно, снижаем таким образом как бы звонки. Вот мы сейчас очень сильно над этим работаем, чтобы мы путем информирования снижали как бы поток звонков в колл-центр. Собственно, для разгрузки самого колл-центра, чтобы мы могли больше как бы уделять времени каждому клиенту, а не... как бы не было необходимости быстро переключаться между всеми. Что еще прикольного из такого, что мы делаем? Ну, первое – это то, что мы называем продолжение персонализации. Это следующее, что вы понимаете, что у всех клиентов есть, ну, у многих клиентов есть несколько устройств. То есть телефон, планшет, компьютер со встроенной сим-картой и так далее. Соответственно, нам важно знать, что это один и тот же человек. Почему? Потому что, ну, понятно, что мы хотим предлагать тариф, который будет ему удобен на все девайсы. У нас есть, собственно, такие предложения, да, которые позволяют делить интернет там или звонки между всеми девайсами из одного как бы бандла, из одного кошелька. Но, с другой стороны, нам очень бы не хотелось, чтобы, соответственно, у человека был телефон, допустим, Билайна, а планшет Мегафона там или какого-то другого оператора. Да, соответственно, нам можно определять, что их несколько, чтобы мы как раз делали таргетированное предложение. Соответственно, вот мы как бы очень много работаем с популярной частью системы SNA, да, Social Network Analytics, с тем, чтобы предсказывать, что у клиента несколько устройств. Вот, и, соответственно, выделять, как бы, работать уже с людьми, а не с сим-картами. Это, как бы, наша главная такая тема. Вот, вторая, наверное, это, ну, понятно, что это тема сегментирования и персонализации, то есть пол, возраст, доход и так далее. Ну, как бы, никому не удивительно, наверное, да, что паспортные данные, которые оставляются в офисах продаж, они, ну, условно говоря, ни о чем не говорят, потому что люди регистрируют сим-карты не только на себя, там на маму, на папу там, и так далее. И по факту мы не знаем, кто человек, владеющий сим-картой. А нам нужно знать, для, ну, собственно, для таргетирования. Поэтому то, что мы, собственно, предсказываем, это в чистом виде машинное обучение. Ну, далее, тема, может быть, не всем до конца близка и понятна, если вы не оператор связи, но я про нее расскажу, потому что это тоже интересное применение SNA. То есть мы называем это внутренним оттоком или переподключениями. Это следующая ситуация, когда клиент приходит к дилеру, какому-то продающему наши сим-карты, да, и дилер продает ему, допустим, новую сим-карту. При этом это наш клиент, уже наш клиент. Получается, что мы нашему же клиенту, дилеру, платим за подключение нашего клиента еще раз. Вот, оплатим мы достаточно большую сумму за каждую как бы проданную сим-карту. И получается, что мы теряем деньги. Нам важно находить, что сим-карта продана тому же самому человеку взамен уже существующей сим-карты у него. Но как возвращаясь раньше, как я говорил, что паспортные данные ни о чем не говорят, то по паспортным данным просто сметчить не получается. Приходится сметчить по другим признакам, типа профиль звонков, геоположение и так далее. Ну и решать такую как раз классическую SNA-задачу. Вот, и, соответственно, находить. Поэтому машинного обучения в целом у нас очень много, если это не триггерная, и даже триггерная аналитика, возьмем даже тот же приезд человека в аэропорт. В принципе, триггерная аналитика, то есть у нас есть базовые станции, рабочие в аэропорту, а человек приехал там, соответственно, мы узнали, что он там, и как бы все хорошо, то есть мы можем ему послать смс-ку, предлагаем роуминг. Но в аэропорт понятно, что ездит как бы много людей, в том числе таксисты, в том числе сотрудники аэропорта и так далее, и всем вам не нужно предлагать роуминг. Вот. Ну хорошо, это в принципе достаточно просто, то есть мы сохраняем, как бы, мы анализируем достаточно длинный промежуток времени, смотрим, кто ездит часто, и как бы уже им, конкретно им ничего не предлагаем. Ну далее, а как бы отличать тех, кто только прилетел, от тех, кто улетает, тех, кто провожает, от тех, кто не провожает? Вот тут как раз возникает уже тема, связанная с машинным обучением. То есть если решать задачу хорошо, то мы получаем как раз вот такого рода интересные задачи классификации. Куда дальше? То есть мы уже много чего сделали и много чего построили. Хочется развиваться. Но развиваться нам, соответственно, что, как бы, что основные сдерживающие факторы, мне кажется, у любой компании, которая сейчас занимается большими данными. Первый сдерживающий фактор – это наличие людей. Понятно, что люди, специализирующиеся в машин-лернинге, их не так много на рынке, просто потому, что не так много учебных заведений, по крайней мере, было в прошлом, которые готовили таких специалистов. То есть много кто разбирается в статистике, в математике, а вот именно применять методы машинного обучения, там, знать про scikit-learn там, и так далее, ну, не все. Поэтому в том числе запустили свою школу данных, где мы обучаем людей как раз машинному обучению и применению этого в бизнесе. Далее направление, которое развитие, это, в принципе, знание о всех людях, то, что мы называем на 360 градусов. То есть не только о наших клиентах, но по возможности о всех, потому что все могут стать нашими клиентами там, и так далее. Вот, то есть это интеграция данных, это в том числе и покупка данных, то есть что мы видимся таким, скажем так, дейта-хабом, который будет собирать. И далее как бы таким еще ключевым экспертом по аналитике, потому что мы себя развиваем. Понятно, что машин лернинг и аналитику данных, но в том числе хотим, чтобы как бы это была такая доступная услуга и вовне, как бы в будущем, да, чтобы мы могли компаниям предлагать эту, как бы, это как аналитику как услугу, или как сейчас популярно говорить, аналитика за сервис. Как мы это делаем? Ну, собственно, никакого секрета нет. Здесь показан такой совсем очень демонстративный слайд, но все очень просто. Мы собираем все данные. Потом работаем большую часть времени со small data, то, что называется, да, то есть если нужно предсказать пол клиента, да, то есть мы выгружаем некий sample, по нему выгружаем фичи, то есть признаки, которые могут предсказывать этот пол, обучаемся, валидируем модель, и после этого запускаем ее на всем кластере, и она нам считает, собственно, пол для произвольного клиента. Ну и понятно, что задача пола – это задача машинного обучения, да, то есть мы как бы не знаем заранее, какие признаки сработают, то есть мы используем более там 100 параметров для предсказания такой простой вещи, как пол. Но понятно, что моделей очень много, там, если мы говорим про пол, то это одно, про возраст – это совсем другое, да, если мы говорим там про предсказывание там домохозяйств и так далее, что люди как бы члены одной семьи там или там несколько устройств, это и третье и так далее. То есть совершенно разные по сложности у нас как бы вещи. Ну, про геоаналитику давайте немножко поговорю. Как бы в целом я вам уже сказал как бы про то, как мы это используем внутри, как мы это используем вовне. А вот этот слайд показывает, собственно, он немножко утрирован, но показывает тему геомаркетинга. Да, то есть фактически что мы можем делать? Можем проводить перепись населения каждую секунду. Я немножко утрирую, но смысл примерно такой. То есть, чтобы перевести перепись населения как бы в обычный, нужно потратить много миллионов рублей и достаточно много времени. Раз в 10 лет это примерно производится. Мы можем знать, соответственно, сколько людей живет в каждом районе Москвы, ночует, там работает, перемещается достаточно легко и быстро. Ну, легко после того, как мы все это автоматизировали, но, в принципе, теперь уже достаточно легко. С разбивкой по сегментам, по возрастным сегментам, по половому признаку, по доходному признаку, собственно, по-любому. Это, соответственно, информация агрегирована, которой мы взаимодействие с правительством Москвы, соответственно, обмениваемся, подчеркиваю, агрегированно, просто чтобы не возникало вопросов, да, то есть это именно количественные характеристики по району, то есть мы ничего не говорим о каждом конкретном клиенте, мы говорим, что в данном районе такой-то столько-то людей там, допустим, проживает. Вот, то это используется для, соответственно, планирования города и прочих как бы сервисов. Ну вот так это выглядит, наверное, совсем обобщенно, как тепловая карта, то, что мы предоставляем правительство Москвы, но им представляется не такая картинка, потому что понятно, что по этой картинке на самом деле не особо очень понятно. Вот, им представляется, соответственно, таблички, с которыми можно работать там в разных разрезах, в разных форматах, там с разной нарезкой, там 500 на 500, там 100 на 100, там метров и так далее. Вот. Ну и как бы другой слайд показывает, как мы это делаем для собственных офисов, да, то есть мы анализируем успешные и неуспешные офисы, да, которые анализируем плотность населения в разные моменты среза времени там и, соответственно, показываем. Понятно, что геоаналитика – это не такая, может быть, наука простая, как кажется в первый как бы, момент. То есть все обычно показывают, что есть некий такой, знаете, красивая тепловая карта, и по ней прям видно, что вот здесь у нас все зеленое, никого нет, вот здесь все красное, куча людей, и типа вот сюда ставь офис, как бы все понятно. По факту, конечно, жизнь не такая. Вот, то есть, как бы, только на основании цветов ничего нельзя принять, никаких решений, потому что, ну, как бы, нет такого, что здесь прям, если это не лесопарк и центр города, да, то нет такого, что здесь никого нет, а здесь куча людей. Это все, как бы, очень относительно, и поэтому, в том числе, в геоаналитике используется машинное обучение, потому что, зная только относительные плотности, используя эту информацию, можно, собственно, научиться предсказывать, где размещать офис. А просто если смотреть на данные, то, условно говоря, у вас может быть, что есть улица, где вроде как много людей, есть улицы соседние, где их мало, но оказывается, что на соседних как раз выгодно располагать офис. Почему? Потому что, собственно, сами данные, у них есть определенная форма погрешности. И как бы просто смотря на карту, этого нельзя увидеть. Что, наверное, еще как бы хочется сказать? Как у нас в целом все это построено? И что, наверное, из инструментов мы используем и так далее? Построен следующим образом. Есть большой, собственно, кластер Hadoop, куда собираются все данные уже начиная там с уже практически 3 года. Причем все-все-все, которые у нас есть, мы постоянно откинем на новые источники. Есть поверх этого open-source, очень много open-source инструментов машинного обучения, обработки данных и так далее. То есть Hive, Spark, Pig и прочее. Вот. Есть, соответственно, библиотеки на Python. Мы очень много используем, соответственно, Python-овские библиотеки, потому что они на текущий момент, как нам кажется, ну, одни из самых продвинутых. Есть вендорские инструменты, сейчас не буду называть, собственно, их все, вот, которые тоже мы используем. Вот. У вендорских инструментов главное во многом преимущество – это удобство использования. То есть не всегда как бы хочется писать на Python, иногда хочется использовать что-то там, поперетаскивать квадратики, и там, соответственно, чтобы что-то посчиталось. Особенно для, если это как бы это облегчает порог входа для, собственно, аналитиков. Вот поэтому это мы тоже используем. Ну, наверное, в целом у меня, наверное, все. Планы большие, уже достаточно много чего сделано. И мне кажется, что, в принципе, то, что нам нравится, то, что мы Big Data сейчас наблюдаем не только в больших компаниях, и вот аналитику данных, то есть не только в телеком-операторах, крупных банках и так далее, но в том числе все больше стартапов начинают этим заниматься. Либо стартапов, у которых есть какие-то свои данные, либо стартапов, которые придумывают монетизацию. Нам кажется, это правильный тренд. Вот, и, соответственно, в какой-то момент все это сойдется вместе. Сейчас во многом это разрознено, но в какой-то момент все начнут этими данными обмениваться. И это нам кажется как раз хорошо, поскольку позволит делать качественную аналитику для большого количества задач. У меня, пожалуй, все. Коллеги, Microsoft. Да, если какие-то вопросы есть, пишите, соответственно, в чате. Я постараюсь на них ответить. Вижу вопрос. А как можно брать у нас данные? Данные у нас брать нельзя. Данные мы, к сожалению или к счастью, сами данные никому давать не можем. Это противоречит законодательству, ну и, собственно, противоречит бизнес-смыслу. Потому что, отдав кому-то именно данные, один раз больше мы становимся ненужными. Вот, соответственно, брать можно аналитику. Вот, то есть агрегированную аналитику в разрезе если говорить про внешние сервисы, то это в разрезе в основном геоаналитики. Это то, что можем представлять вовне. Все остальное, это, соответственно, больше относится к областям рекламы, но это мы делаем сами, то есть можем проводить рекламные кампании, но как сами данные, к сожалению, отдать не сможем. Какие-то еще вопросы есть? По задаче в смысле билайновской хакатоне, правильно я понимаю, Владимир? Смотрите, лучше, наверное, написать, потому что мой коллега-аналитик, который ее делал, сейчас не со мной. Пожалуйста, напишите, и он тогда вам ответит.